по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1156-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, 1155-я встреча сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами продолжаем сегодня читать Священное Писание. Мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы с вами в Ветхом Завете, мы с вами в книге пророка Сафонии. Да, друзья, вот так на данный момент выстроены наши программы. Мы подходим к завершению нашего цикла, который продолжается 5 с небольшим лет. Цикл по страницам Библии. Ну, как завершение? В общем, несколько месяцев у нас сейчас с вами до завершения, но мы немножко отошли от того порядка, который у нас раньше был, потому что мы старались читать одну книгу из Ветхого Завета, одну книгу из Нового Завета. Но вы же понимаете, что это невозможно, потому что в Ветхом Завете 39 книг, в каноническом варианте, а в Новом Завете 27 книг. Поэтому нам в любом случае вот приходилось иногда читать и по две ветхозаветные книги. А сейчас мы читаем три пророческие книги. И, кстати, очень важно тут это отметить, потому что у нас с вами была книга пророка Наума, дальше книга пророка Аввакума и очень похожая, очень непростая книга пророка Сафонии, которую мы, собственно, читаем дальше уже вот в продолжении этой нашей серии. И 7 программ у нас будет, 7 бесед по книге пророка Сафонии. Она короткая, но там очень много материала, там очень много того, на что важно обратить внимание. Вот, и потом мы с вами перейдем к Новому Завету, и мы с вами будем читать послание Иуды. Затем вернемся к Ветхому Завету. И у нас еще три пророческие книги. Три книги так называемых «малых пророков». Там будет, друзья, такой, в кавычках, «малый пророк». На чтение книги которого у нас целый месяц с вами уйдет, между прочим. Я думаю, постоянные слушатели уже точно знают, кто это. Ну и те, кто внимательно читает Библию, точно знают, кто это. Что это за такой пророк, о котором коротко говорить просто не получится. Мы о нем еще не говорили, естественно, но будем. Вот. И дальше уже после этого мы читаем Откровение Иоанна Богослова. И вот таким образом наш цикл будет завершаться. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт teos.fm, через приложение Teos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Кстати, опять-таки, если в какой-то момент вы вдруг понимаете, что в каком-то из сообществ трансляции нет, то, возможно, она есть в других сообществах. Смотрите, пожалуйста, следите за этой информацией. Нас приветствовали. Тут еще некоторые сообщения с прошлого нашего эфира. До выходных Вячеслав нас приветствовал и пишет благословение всем от Господа нашего Иисуса Христа. Да, это вот единственный источник, который настоящее подлинное благословение дает. Именно там, именно у него мы можем это благословение обрести. Юрий Луконен пишет, нам нужно учиться понимать друг друга, а не пытаться только обличать. Прежде надо начать с себя. Вот это бывает очень сложно. Понимать друг друга бывает очень сложно. Я в конце прошлого нашего эфира, нет, не в конце, обсуждая ваши комментарии в прошлом эфире, говорил о том, что в случае конфликтов и подобных ситуаций понимание – это как раз первое, что уходит. То есть людям порой бывает очень сложно понять друг друга. И вот да, вы совершенно правы, когда об этом говорите. Это совершенно не обязательно означает принимать. То есть мы могли так соглашаться. Да, вот понять друг друга, даже принять, что у другого человека другая точка зрения, совершенно не обязательно означает согласиться с этим человеком. Мы можем принять, что у него другая точка зрения, при этом не будучи с этим человеком согласным. И да, вот это вот научение действительно важно. Понять. То есть, во-первых, тут такая целая цепочка. Я помню, как у нас был еще в семинаре замечательный преподаватель по истории церкви. Он показывал нам такую цепочку, которая мне тогда показалась, ну, какой-то очень сложной, что ли. Но сложная не в смысле того, чтобы ее усвоить, на экзамене сдать. Ну, благо, на экзамене никто об этом не спрашивал. А вот хотя бы в смысле того, чтобы, ну, вот, чтобы ее применять. И цепочка такая. Если тебе что-то незнакомо, сначала нужно постараться его узнать. Ну, не изнутри узнать, конечно, да, но узнать информацию. То есть, подполучить информацию. Дальше постараться это понять. Вот как раз то, что мы можем с этим не согласиться, но понимаем, что это так. Дальше просить у Бога силы, чтобы это полюбить. Ну, потому что Бог... Слушайте, вот Бог любит грешника, грешного человека. Бог ненавидит грех, а Бог любит грешного человека. И не его грех, конечно. Да, но то, что могло бы быть с этим человеком по образу Божьему, и что будет, если этот человек придет ко Христу, что будет, если этот человек придет к покаянию. И вот это вот самое сложное. Вот тут именно просить Бога об этом. Что значит «любите врагов ваших»? Как можно любить врагов? Как можно молиться за проклинающих нас? Как раз вот только Божьей силой. Только когда Бог дает нам такую возможность. Вот поэтому простое вот это пожелание Вячеслава на самом деле действительно очень актуально. Таня пишет: «Сейчас всем нам нужно молить Бога о милости и прощении, ибо Он святой и праведный». Истинно человеколюбивый, долготерпеливый. Всем молить Бога о милости и прощении. Это важная история тоже здесь. Потому что, ну как, знаете, когда человек говорит, а я такое слышал, кстати, я слышал такие реакции людей, когда говорят, а мне не надо Божие прощение, у меня и так все в порядке. А чего Богу меня прощать? А за что? Я это в белом весь. Да, вот мне прощения не надо. Знаете, а еще говорят, да Христос меня уже простил. Хорошо, Христос тебя уже простил. Но ты продолжаешь жить в этом мире. Ты продолжаешь ходить в этой земле, по этой земле. Ты продолжаешь дышать этим воздухом. Ты продолжаешь жить здесь. Вот, а я уже постирал, не знаю, куртку. Да? Вот, а я уже начистил ботинки. Я начистил ботинки, я вышел. На весенней улице, ну, я же не буду говорить, слушайте, я уже чистил ботинки, поэтому все, поэтому больше я чистить их не собираюсь. Ты будешь это делать? И вот покаяние, исповедание перед Богом, когда мы исповедуем грех, когда мы обращаемся к Богу, говорим, Господи, прости, и делаем это от всего сердца. Да, вот иногда, кстати, нас упрекают, кстати, несправедливо, потому что нет этого в протестантизме. Иногда говорят, ну вот вы протестанты, вы покаялись, уверовали, и раз и навсегда. И вот я спасен, и я раз и навсегда спасен. Я абсолютно согласен с этой мыслью. Спасен и раз и навсегда спасен. Я считаю, что чадо Божие не может потерять спасение. Но если человек ходит с этим горделиво и понимает, и думает, что ну вот, значит, я могу жить как угодно, и это никак на меня не повлияет, и это никак не повлияет на мои отношения с Богом. И, кстати, в таком случае это означает, между прочим, что человеку все равно, что Бог скажет, все равно, как Богу все это, да? Как Бог тебя чувствует по этому поводу. Тогда вопрос, а этот человек возрожденный вообще или нет? Вот этот человек действительно спасен? Или это как бывало в мире, как бывало в христианской церкви, когда люди приходили с какой-то такой ложной уверенностью. То есть почему-то он думает, что у него все в порядке. Понимаете, когда ты христианин, ты, с одной стороны, благодаришь Бога за его милость, ты благодаришь Бога за его любовь, ты говоришь Бога за, благодаришь Бога за спасение, благодаришь Бога за то, что в нем мы в безопасности. Да, никто не похитит меня из его руки. Я с ним. Это очевидно. Но, с другой стороны, ты абсолютно остро осознаешь свое несоответствие, и ты понимаешь, сколько в твоей жизни есть такого, что Богу неугодно, что Богу неприятно, что Богу больно даже. И ты просишь у него прощения. Ты приходишь, Господи, помилуй. И тут тоже важно. Смотрите, это не... И он милует, и ты обретаешь радость, ты обретаешь покаяние, ты обретаешь очищение. Да, это вот духовный путь. Это тоже важно. Ты приходишь и просишь о прощении не потому, что, Господи, ты меня только не выгоняй, ты же меня обязательно выгонишь, ты же меня не выгоняй. Я боюсь, что ты меня выгонишь, я там буду вот где-то вот в вечной тьме. Нет, конечно, тут вообще разговор не об этом. Это не потому, что ты меня не выгоняй, это потому, что, не потому, что ты вот не выбрасывай меня отсюда. Это по совершенно другой причине. Мы приходим ко Христу, потому что мы любим Его. И мы знаем, что Он прощает. И мы знаем, что Он обнимает. И мы знаем, что Он восстанавливает. И мы знаем, что Он ведет дальше. Вот, Господи, помилуй, молитва, о которой мы с вами говорили коротко в прошлый раз, она здесь тоже актуальна. Нас благодарят и меня, и всю нашу команду за ответы на вопросы, за важные наставления. Жанна благодарит. Господь Бог действует через вас. Ободряете и вдохновляете меня искать Его усиление. Благословение вам свыше и обилие любви Господа нашего в вашу жизнь. Ну, Жанна, вы тоже часть команды, команды волонтеров, команды слушателей. И Господь с нами, Господь действует сейчас, в это непростое время. Александр Павлюкевич пишет: Олег, неизменно благодарю вас за ваш труд, за любовь к Богу и ближнему. А вот, понимаете, есть такая вещь, как труд любви. А труд любви, то, о чем Павел говорит, и труд молитвы. Вот молитва и любовь, они все бывают, ну, скажем так, они не как молитва, так и любовь невозможны без Божьего водительства, без Божьего действия. И я понимаю, насколько слаб в молитве. Я понимаю, насколько слаб в любви. И вот об этом обращаешься к Богу и прославляешь Его. И, кстати, для меня вот эти вот дни сейчас, да, праздничные так называемые дни, они были важны, как возможность немножко остановиться, какие-то вещи переоценить, пересмотреть. Это было важно, это было серьезно. Я благодарен Богу за это. И мы все продолжаем молиться и о нашей современной ситуации в разных странах, да, в разных народах, у наших братьев и сестер. Учитывая те ограничения, которые есть у каждого из нас. Ограничения есть у каждого из нас. Вот у каждого. И ты просто смотришь и говоришь: Господи, помилуй. Я когда-то думал в детстве, в юности. Даже, кстати, даже не только в юности, уже и в ранней зрелости. Да, ладно, так. Вот, я думал, что, Господи, ну, как же вот там у меня проблемы со зрением, слабое зрение. Ой, ограничения. Ой, ограниченность. Ой, как плохо. И знаете, это как вырисовывалось. Вот мы, скажем так, другие люди не ограничены. А там незрячий человек ограничен, человек на коляске ограничен. Человек без руки, без ноги ограничен. Вот со временем начал понимать, и опять последние недели все отчетливее, отчетливее, что так или иначе ограничения есть у всех. Вот у каждого из нас. И некоторые из этих ограничений даны для того, чтобы смирить нас. Бог ограничил нас для того, чтобы мы видели Его неограниченность. Вы об этом писали, кстати. В комментариях об этом тоже было. Да, Бог ограничивает нас, Бог даст нас, Бог ставит нас на колени для того, чтобы мы видели Его величие, для того, чтобы мы уповали на Его величие. Каждый из нас в чем-то где-то ограничен, в той ситуации, в которой мы находимся. Да, и мы просим: Господи, помилуй, и проведи нас, и проведи наших ближних через то, что ты нам посылаешь. Вот, кстати, об этом, между прочим, и книга пророка Сафонии. А в книге пророка Сафонии будет очень много про суд, Божий суд, который совершается над народом, причем над иудейским народом. Мы сделаем такое введение сегодня в эту книжку, в эту книгу, и вы увидите, что это за ограничение и как это все работает. Так, что тут у нас есть еще? А, вот тоже Вячеслав писал. Да, очень знакомы чувствования, и помню, и понимаю, как возрастала вера и упование на Него, и возрастает сейчас. Слава Ему за все. Хорошо, что возрастает. Давайте мы благодарить за это Бога, потому что это Его дело, и не пытаться, и не успокаиваться по этому поводу. Она возрастает, это очень здорово, это замечательно, слава Богу. И будем трудиться, и Бог трудится в нас для того, чтобы она возрастала и дальше. Сима пишет: спасибо, очень вовремя мы читали книгу Аввакума. Ой, а книгу Сафонии тоже вовремя читать будем. Совершенно вовремя, потому что многие из нас сейчас, причем в разных странах, по разным причинам, проходят сейчас через непростое время. И каждый из нас задается вопросом, а что такое происходит? А почему? Вот как раз книга пророка Сафонии во многом именно об этом. Она на эти вопросы во многом отвечает. Людмила Карпова нам желает мирного, благословенного дня с Господом, друзья. Храни всех Бог. Да, вот, вот такое пожелание. Ну что, я буду комментировать. Спасибо большое. Татьяна Князева нас приветствует. Приветствую всех, драгоценные. Приготовим сердца наши к слышанию слова. Вот это вот... Да, у меня такое ощущение действительно иногда бывает, как такая большая малая группа. Такая, представьте себе, большую квартиру, в которую входят люди. Да, вот там звонок звенит в дверь. Людмила пришла, пожелание принесла. Печенюшки, может быть. Татьяна пришла, тоже пожелание принесла. Но мы собираемся... Кстати, вот во многих... Так, Галина вот подтягивается. Подтянулась уже некоторое время назад. Сейчас просто я до этого сообщения дошел. Галина, извините, это не вы подтягиваетесь. Это я долго до вашего сообщения дохожу. Вот. Знаете, зачастую в малых группах, в наших христианских малых группах, бывает такая штука. Может быть, конечно, кто-нибудь из вас сейчас напишет, скажет: нет, Олег, ты не прав, я вот на таких малых группах никогда не бывал. Слава Богу, если вы на таких группах никогда не бывали, а я бывал. Я даже иногда их вел. Когда, допустим, группа для изучения и разбора Библии, или там для молитвы, вот, но все пришли после работы, хочется пообщаться, хочется поболтать, вот, и собираются постепенно, не торопясь, перекусили, там бутербродики какие-нибудь поели, потом поболтали, что, как... Ой, там час уже прошел, а скоро расходить надо. Давайте помолимся по-быстренькому и там что-нибудь такое прочитаем. Вот. К счастью, такого в нашей программе, в нашем цикле такого не было и не будет. Мы читаем ваши комментарии, мы читаем Божие Слово. Я напомню, что мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона «Маги». Да, вот Галина пишет: «Доброго дня нам в любви Божьей». Всем, да, вот к каждому из нас относится это. Саша желает нам всем доброго, благословенного дня. Рада всех приветствовать. Ну вот мы таким образом собираемся. Знаете что? Вот сейчас эта книга, которую мы с вами будем читать, я просто вас сразу хочу предупредить об этом, чтобы потом было проще. А она одна из самых жестких книг Священного Писания. И... Я напомню, что вот наши программы делаются по материалам доктора Маги. У него вначале такая полудетективная история. Я уверен, что на 15-й секунде этой истории вы поймете, что там происходит на самом деле. Но она такая плохо замаскированная, эта история. Вот. И она понятна, она просто сразу напрашивается. Объяснение этого напрашивается. Я думаю, что это не страшно. Просто слушая сегодня нашу беседу и читая сегодня Священное Писание, подумайте о подобных событиях в вашей жизни. Подумайте о том, как вы себя чувствовали в начале того, как Бог начинает с вами действовать. И как вы себя чувствовали в конце. Даже во время, может быть, сначала во время, потому что это тоже такой путь постепенный. И в конце, когда Бог уже совершил что-то с вами. И вы теперь такой понимаете, да, вот почему. Вот почему это было важно, вот почему это было нужно. Расскажу маленькую историю своей жизни. В тех материалах, на которых основана сегодняшняя наша беседа, было стихотворение на английском языке. К сожалению, перевести это стихотворение целиком и сделать это рифмой не получилось, просто времени не было. Но когда я смотрел, готовился, увидел это стихотворение, я был просто в шоке. Скажу почему. Когда я только-только покаялся, это были 86-87 год, 87-й, мне в руки попалась брошюрка на английском языке, которую, наверное, как-то привезли христиане, которые тогда тоже приезжали в Советский Союз. Да, он был закрытый, но христиане все-таки приезжали. И там было стихотворение о том, чего Бог не обещал нам на английском, да, стихотворение, и что Бог нам обещал. Вот он не обещал нам безоблачное небо всегда, он не обещал нам дороги, пути, усланные розами, но при этом Бог обещал помощь в пути, Бог обещал движение вперед, Бог обещал его милость, Бог обещал его нескончаемую любовь. И я тогда выучил это стихотворение наизусть. Оно настолько отвечало состоянию моего сердца, моей души, вот этого еще 17-летнего человека молодого. Мне это было важно. Так вот, готовлю эту программу по книге пророка Сафонии, первая глава. И там то самое стихотворение. Вот что бы вы думали? Оно самое. Из тех времен. Вот Господь иногда такие вещи устраивает. Ну как можно себе представить, что когда-то будет заложено в жизнь то, что потом окажется важным и нужным. Так, кстати, вообще в принципе в нашей жизни. И испытания, которые кажутся вообще непроходимыми, которые кажутся какими-то тяжелыми, невыносимыми, потом, пройдя через них, ты понимаешь, зачем оно было. Ты стал другим человеком. Любовь Господа неизменна, напоминает нам Жанна. Цените это. Всех благ в новом дне. Вот это как раз про то обещание, которое нам Бог дал. А вопрос, который в связи с книгой пророка Сафонии возникнет, он ведь формулируется вот как. Ну да, любовь Господа неизменна. А что, если от Господа приходит страдание? А что, если ты понимаешь, что сам Бог попустил тебе такое? Более того, ты начинаешь понимать, что страдание, которое приходит от Бога, приходит в результате греха, который ты совершил. Да, вот что тогда? Это важный вопрос, который мы порой друг другу задаем. И вот мы о нем с вами тоже будем размышлять. Каждый из нас находится на своем этапе духовного роста. Да. И именно вот на этом этапе, Жанна пишет, именно на этом этапе Бог с нами и работает. Давайте помолимся и будем читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы снова склоняемся пред Тобой, мы славим Тебя, мы превозносим Тебя, Боже. Мы благословляем имя Твое Святое. И молим Тебя, лепи нас, меняй нас через все те события, которые с нами происходят. Да будет Тебе, наш Бог, слава и честь и хвала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! В нашем путешествии по страницам Библии у нас с вами сегодня 1155-я встреча. Мы с вами остаемся пока в Ветхом Завете, и мы переходим к книге пророка Сафонии. Помните, мы ведь с вами читаем одну за другой три примечательнейшие книги пророка Наума, пророка Аввакума и пророка Сафонии. И вы, конечно, уже увидели, что книги пророка Наума и Аввакума весьма необычны, своеобразны. Так вот, книга пророка Сафонии столь же своеобразна. Вряд ли по своей популярности среди книг Библии она когда-нибудь займет место, которое занимает сейчас, например, Евангелие от Иоанна. И тут можно вспомнить конкретно Иоанна 3,16. Да и вообще любой из Евангелий или, например, послание к римлянам. Более того, большинство христиан практически не знакомы с содержанием этой короткой книги. И я сейчас хочу снова задать вопрос, который я как-то уже задавал. А кто из вас когда-нибудь слышал проповедь по книге пророка Сафонии? Думаю, мало кто. Помню, как-то я начал проповедь по этой книге в церкви, и я спросил, кто из вас когда-нибудь слышал проповедь по книге пророка Сафонии? И знаете, во всем зале, где было, ну, по-моему, человек 200 или 300, поднялась всего одна рука. И это не потому, что книга пророка Сафонии какая-то слабая или неправильная. Нет ничего подобного. Более того, тема этой книги та же, что и основная тема Евангелия от Иоанна. Вы помните, что Иоанна называли апостолом любви? И так оно и есть. Ну а пророка Сафонию тоже ведь можно назвать пророком любви. Да, друзья, если вы хоть немножко читали книгу пророка Сафонии, то в такое трудно поверить. Но вот ключевое слово здесь как раз «немножко». Я вам хочу прочитать на эту тему один стих. Все мы, конечно, знаем Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Ну, а я прочитаю вам книгу пророка Сафонии, 3 глава, 17 стих. Сравните Иоанна 3,16 и Сафонии 3,17. Здесь, на самом деле, конечно, нет ничего особенного, просто такой прием для памяти. Итак, Иоанна 3,16 мы читали, а теперь Сафонии 3,17. «Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». Ну, как вам, друзья мои, услышали? Это ведь тоже слова о любви. И вообще говоря, вся эта короткая книга, конечно, во многом отличается от Евангелия от Иоанна. Этот короткий стих, однако, как маленький островок, затерянный в бурном море. Потому что эта книга действительно, по большей части, кажется страшной и жуткой. В ней изливается гнев и ярость Божия. И происходит это потому, что в этой книге открывается суд. Вот, например, как начинается 3 глава. Та самая 3 глава книги пророка Сафонии, заключительный стих, стих любви, мы с вами только что читали. А вот первый стих той же главы. «Горе городу нечистому и оскверненному, притеснителю, не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу своему не приближается. Князья его посреди него – рыкающие львы, судьи его – вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости». Вот вам начало 3 главы. И ничего себе начало, друзья мои. Так как же любовь может быть темой этой книги? Мы ведь здесь как будто ищем иголку в стоге сена, пытаясь раскопать у Сафонии любовь. Однако я не думаю, что такое понимание будет верным. Я хочу предложить вам одну аналогию, которая поможет вам это понять. Моя аналогия представляет собой жутковатую и в то же время таинственную историю, почти детектив. В этой истории мы с вами увидим суровую сторону любви. Итак, это случилось поздно ночью в маленьком пригороде одного крупного американского города. Маленькая девочка беспокойно ворочалась в своей кроватке. Тут в комнату твердой и решительной походкой вошел мужчина. Увидев его, девочка начала плакать еще больше.
Тут в комнату вбежала ее мама, взяла дочку на руки, стала ее успокаивать, утешать. Но мужчина стал кому-то звонить, скорее всего, какому-то своему сообщнику, и тихим голосом начал с ним о чем-то разговаривать, и явно о чем-то договаривался. А потом он забрал ребенка из рук матери и вместе с ребенком устремился в машину. Малышка безутешно плакала, а он ехал все вперед и вперед, проезжая улицу за улицей, пока не доехал до большого зловещего здания, в котором светились лишь немногие окна, а большая часть здания была темной. И вот в этом здании, на самом верхнем этаже, была большая комната, где горел яркий свет. И малышку принесли в эту комнату и передали в руки сообщника нашего таинственного незнакомца, того самого, с которым он договаривался о чем-то по телефону. Потом малышку передали еще одной сообщнице. После этого девочку отнесли в другую комнату за ширму. И там человек, взявший девочку на руки, схватил острый длинный нож и вонзил его в тело малышки. И она лежала на столе без движения. Ну что, друзья, как вам такая вот история? Может, вы надеетесь, что этого преступника поймают и обязательно посадят? Да нет, конечно. Ведь это не о преступнике, не о преступлении история. И сажать тут совершенно некого и не за что. Это не роман об убийстве. Это не история о преступлении какого-то психопата. Нет, друзья. Это описание подлинного проявления любви. И я не могу даже представить себе более искреннего проявления любви, чем то, что описано здесь. Я думаю, что многие из вас уже догадались. Дело в том, что девочка проснулась той ночью дома от боли в животе. И человек, вошедший в комнату, это никто иной, как ее отец. Да, конечно, девочка понимала, что придется ехать в больницу, но она все равно плакала, потому что ей было страшно, ей было не по себе, и к тому же ей было больно. И отец отвез свою малышку в больницу, и там передал врачам. И там девочку доставили в операционную, чтобы сделать срочную операцию. И вот понимаете, все, что делал ее отец, было проявлением подлинной любви. Да, я вам только что описал суровую сторону любви. Но поймите, пожалуйста, именно любви, а не чего-то другого. И да, друзья, в эту ночь отец действительно передал свою дочурку врачам. Но уже через пару дней он принесет ей цветы, конфеты и любимую книжку. И это тоже проявление глубочайшей любви. И то, что отец передал дочку врачам, и то, что он принес ей вкусняшки и книжки, и то, что через несколько дней привезет ее домой, к маме. Понимаете, именно любовь ставит вечную безопасность и благословение, и благоденствие объекта этой любви прежде всего, превыше всякого временного и приходящего комфорта, превыше нашего сиюминутного удовольствия на этой земле. Иными словами, любовь ищет лучшего, что только может быть, в интересах возлюбленного. Вот именно об этом и говорит книга пророка Сафонии. Да, это суровая сторона любви. Вот часто говорят, что Бог – это Бог любящий, и Божью любовь возвеличивают превыше всех остальных качеств характера Бога. Ее представляют так, как будто Божья любовь – это слабость, а не сила. О ней говорят как о солнечной стороне улицы. Однако есть ведь и другая сторона. В конце концов, Божья любовь – это ведь не постоянное сюсюканье и обласкивание, как зачастую бывает у бабушек и дедушек. Бабушка и дедушка только получают внука или внучку на короткое время, а потом ведь внук или внучка возвращается домой. Так вот, любовь действительно бывает суровой, как родительская любовь, когда суровость проявляется в интересах самого ребенка. Некоторые проповедники сегодня снова и снова повторяют, что Бог есть любовь. И так сладко становится, что даже противно. Да, конечно, Бог есть любовь. Но важно ведь говорить и о суровой стороне любви. Иначе получится, что любовь сладкая и сентиментальная. Тогда любовь обращается лишь в сентиментальное чувство, в то время как на самом деле эта любовь всегда направлена на наше благо. Именно потому она далеко не всегда легка и приятна. Бог заботится о том, что нам нужно. И великий врач порой кладет свое дитя на операционный стол. И он использует скальпель, когда видит опухоль преступления или смертоносный вирус, высасывающий нашу духовную жизнь, или когда Бог видит раковую опухоль греха. Он, не колеблясь, проявляет в своей любви суровость и жесткость. Да, друзья, Он действительно нас любит. И эта любовь воплощается в равной степени и тогда, когда приводит нас на операционный стол, и тогда, когда дарит нам цветы и конфеты и заливает нашу жизнь солнечным светом. И, кстати, иногда великий хирург делает нам операцию даже без наркоза, даже без местной анестезии. Потому что иногда именно такая операция нам бывает необходима. Но в одном мы можем быть совершенно уверены. Он обильно умастит нас бальзамом галаадским, умастит нас елеем, когда он видит, что нам надо проходить через долину страдания ради нашего вечного блага. Да, он проводит нас и через долину страдания тоже. И он делает это без всякого колебания. Да, друзья, бывает, что нет другого пути, кроме пути через страдания. Но неужели мы не можем вынести раскаленные печи, если Бог с нами? В конце концов, ведь Он прошел путь креста. Он знает и тяжесть креста. Он испил эту чашу сполна. Он знает, куда ведет нас, и Он дает нам силу. Но наше дело – уповать на Него. Друг мой, Бог более всего проявляет свою любовь к нам как раз в то время, когда Он нас оперирует. Помните, мы с вами читали послание к евреям, 12 главу, 6 стих? «Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает». Да, это кажется противоречием. Однако никакого противоречия здесь, конечно, нет. Бог учит нас. Он воспитывает нас. Порою Он, да, и наказывает нас. Но есть еще один очень яркий образ, который Бог открывает в Евангелии любви, Евангелии от Иоанна. Я хочу прочитать Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 1 по 3 стихи. «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает или подрезает, чтобы более приносила плода». И 3 стих. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. И вот что, друзья мои, я вам скажу. Нам надо помнить, что Отец протягивает свою руку в нашу жизнь, касается нас, подрезая ветви нашей жизни. Ветви, которые не приносят плода. И да, друзья, это действительно бывает больно. Но, как сказал один пуританский проповедник много лет назад, земледелец никогда не бывает так близок к ветке, как в тот момент, когда он эту ветку подрезает. И Бог, наш Отец, ближе всего к нам с вами именно тогда, когда Он протягивает руку и удаляет из нашего сердца и нашей жизни все то, что неугодно ему.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Помните, я как-то вам рассказывал про флюгер, на котором было написано «Бог есть любовь». И проезжавший мимо проповедник, иногда считают и говорят, что это был Чарльз Сперджин, спросил хозяина дома, местного фермера. То есть вы хотите сказать, что Божья любовь переменчива, как вот этот флюгер? Ну как же такое может быть? В ответ фермер покачал головой. Конечно, нет. Я не считаю Божью любовь такой переменчивой, как вот этот флюгер. Я, конечно, совсем о другом. Смотрите, куда бы ни подул ветер, Бог все равно есть любовь. Сегодня в вашей жизни может быть мягкий южный ветерок, и Бог вам его посылает именно сейчас, именно потому, что любит вас. Ну а завтра Бог может впустить в вашу жизнь леденящий ветрюгу с севера, целую бурю, целый ураган даже. Но даже в этом случае Он все равно ведь вас любит. Бог не обещал, что всегда будет голубое небо. Бог не обещал, что наш жизненный путь будет всегда устлан цветами, особенно розами. Хотя тут тоже вопрос, потому что у роз есть шипы. Бог не обещал, что мы никогда не познаем труда и искушений, бед и скорби. Он не обещал нам, что в жизни не будет множества забот. Однако Бог обещал нам силу, чтобы идти вперед, отдых для трудящегося, свет на пути, благодать в испытаниях, помощь свыше, неизменное сострадание, вечную любовь. Понимаете, друзья, если вы действительно Божие дитя и вы проходите через страдания, то знайте, Бог любит вас, как бы это сейчас с вашей стороны не выглядело. То есть этого может быть не видно. Вы можете в это не верить. Окружающие люди могут в этом сомневаться. Однако Он все равно любит вас. И не в ваших силах это изменить. И вот именно это перед нами как раз и предстает в короткой пророческой книге пророка Сафонии. Здесь нам представлена суровая сторона любви. И я так понимаю, что мало кто из вас слышал проповеди по этой книге, книге пророка Сафонии. И я даже легко понимаю, почему это так, с учетом того, что представлена здесь именно суровая сторона любви. О суровости очень сложно проповедовать. Книга эта начинается с словом о суде Божьем, грядущем на землю. И мысль о суде повторяется и развивается в этой книге снова и снова. Пророк Сафония возвращается к этой мысли. Бог через него доносит разные аспекты своего суда. В следующий раз мы будем говорить об этом подробнее. Однако сегодня я хочу сказать еще несколько слов об авторе этой книги. Нам с вами очень важно его узнать и понять, тем более, что он нам и сам представляется. Как раз о Сафонии у нас больше информации, чем о любом другом из малых пророков. Мы с вами уже говорили, например, об Аввакуме. И как раз вот личность Аввакума окружена полным молчанием. Ну а про Сафонию мы с вами хорошо знаем. Он рассказал о себе подробнее, чем можно было бы ожидать. Пророки Сафония и Аввакум стоят как бы с двух разных сторон, они противоположны друг другу. Аввакум молчит о себе, ничего не рассказывает. Сафония рассказывает и очень подробно. Сафония прослеживает свою родословную до прапрадеда. В книге пророка Сафонии этот прапрадед даже назван по имени. Давайте прочитаем первую главу книги пророка Сафонии, первый стих. «Слово Господне, которое было к Сафонии, сыну Хусия, сыну Гадолии, сыну Амори, сыну Изеки, в одни Иоси, сына Амонова, царя Иудейского. Вы слышали это имя? Изекия. Помните, кто это такой? Да-да, друзья, тот самый. Это именно царь Иудеи. И получается, что Сафония принадлежит к царскому роду. Получается, что он приносит пророчество от Бога к тем людям во власти, которых он, между прочим, хорошо знал. Но пророк Сафония не только рассказывает о себе и о своей родословной, он также и представляет нам время, когда он писал эту книгу. И это были темные времена для иудеев. Я еще раз хочу вам напомнить, друзья, очень полезно читать книги пророков вместе с историческими книгами Священного Писания, особенно 3 и 4 книгами царств и книгами Паралипоменон. Тогда вы узнаете и услышите историческое повествование о конкретном времени и также узнаете, что было в пророческом служении, как Бог действовал через пророков. И пророк Сафония один из таких людей. Он из царского рода, но вот он в темные времена жизни иудеи, во времена, которые, по сути, предшествовали Вавилонскому завоеванию, обращается от имени Бога, несет пророчество от имени Бога и к народу, и к тем царям, из рода которых он происходил. Кстати, если исходить из расположения книг еврейского писания Танаха, то именно книга пророка Сафонии стоит последней. И Сафония был современником Иеремии. И его пророчество – это лебединая песнь Южного царства. Считается, что именно он, Сафония, своей деятельностью стал вдохновителем пробуждения при царе Иосии. В этой книге мы находим и восторг, и все те приятные чувства, которые связаны с любовью. Однако этим здесь все, конечно, не исчерпывается. Этим здесь все не ограничивается. Это не про восторг даже прежде всего. Понимаете, любовь всегда проявляется и действует во благо того, кого любят, во благо того, кто любим. Всегда. Даже если в какой-то момент предмету этой любви, объекту этой любви причиняется боль. Вот такова она, любовь. Да, любовь милосердствует. Мы с вами читали об этом в первом послании к Коринфянам, 13 глава. И вот поэтому, между прочим, так трудно ассоциировать любовь с Божьим судом. И поэтому многим кажется, что Бог – это как доктор Джекилл и мистер Хайд. Одна личность с двумя противоположными проявлениями, с двумя противоположными сторонами. Или даже двумя природами. И одна природа проявляется любовью, другая – гневом и судом. И эти две природы настолько противоположны друг другу, что кажется, будто есть вообще два Бога. Да, книга пророка Сафонии наполнена гневом и судом Божьим. Однако в то же время звучит и Божья любовь. И вот об этом мы с вами говорили и сегодня, о суровой стороне любви. Мы продолжим эту беседу уже в следующий раз. Она будет непростой. Мы увидим, как любовь проявляется в суровости. И мы увидим, почему это все-таки именно она. Неизменная, нескончаемая Божья любовь. Готовьтесь. Будет нелегко. Но помните о концовке этой книги. Помните о 3 главе 17 стихе. «Господь Бог твой среди тебя. Он силен спасти тебя. Возвеселится о тебе радостью. Будет милостив по любви своей. Будет торжествовать о тебе с ликованием». Продолжим, друзья, в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.